Дорогие наши слушатели, сегодня наш эфир продолжает передачу «Беседы о вечном». Сегодня я хочу вам представить батюшку, который пришел к нам. Это настоятель храма в честь Владимирской иконы Божией Матери на семи ключах нашего с вами города Екатеринбурга, протоиерей Андрей Канев. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Ну, сегодня, отец Андрей, мне бы хотелось с вами тоже поговорить на такую очень волнительную тему, как духовная брань в миру. То есть я думаю, что православных христиан все равно вот этот вот вопрос очень волнует, как нам сегодня спасаться. Все как бы достаточно просто, мы все это знаем, мы много читаем, мы вроде бы такие просвещенные люди, мы исповедуемся, причащаемся. Но иногда с нами происходят вот как бы такие состояния, когда наступает такой период уныния. А очень бы не хотелось, чтобы это было.
Ну, понятно, что это все бывает. Непонятно, что это некомфортное состояние. Но вы правильно же сказали, что это проблема духовной жизни. Да? А жизнь, она разная. И она должна течь, она должна изменяться. И очень часто ошибки нашей духовной жизни происходят как раз от того, что мы много читаем, но
мало делаем,
мало знаем на самом-то деле. Вот сейчас особенность вот нас, современных людей, в том, что мы перегружены информацией и очень мало как бы много шума, да, информационного, но мало знаний на самом-то деле. И чем дальше я смотрю, вот работаю с прихожанами, я вижу даже, что люди с высшим образованием, там, допустим, врачи, хирурги, допустим, да, вот знакомый, есть у меня пример, вот в голове недавно общался. Человек очень не широкий кругозор, хотя это современный человек, который владеет своей профессией, общается с множеством людей, но с ним начинаешь говорить о каких-то, он давно в церковь ходит, он что-то начитал, да, но касаешься каких-то тем, не то, что, знаете, какие-то глубин, которых я сам не знаю, да, духовной жизни, а обычных совершенно вещей. И я вижу пробелы даже в духовном мировоззрении. Вот. Поэтому какой диагноз можно поставить вот нашей современности и большинство, наверное, нас, современных христиан, то, что мы начитали без системы, да, прочитали книжку и галочку поставили, говорим, что мы как бы ее знаем, прочитали, а поняли ли мы ее, это уже большой вопрос, на который ответ на самом деле, что нет. Видите? Или, допустим, прочитали книгу святоотеческую, а, допустим, не нашли главную мысль, да?
Это вообще очень большая проблема. Я между вот, прочим, вот эти вопросы тоже стараюсь поднимать, так как это происходит именно даже не со взрослыми, а с детьми. Потому что люди сегодня не умеют вообще работать с книгой. Вообще просто
с текстом они умеют. Да, вот да. Вы посмотрите, какие ВКонтакте дети друг другу, да и не дети уже, и взрослые присылают обезьяне рисунки. Я вообще в шоке, на самом-то деле. Ну, не то, что там звезда в шоке, а просто мне это не нравится, надо сказать. Знаете, когда присылает человек послание, там розочка, сердечко, поцелуйчик, да, обезьянка, да, закрывшая глазки. Что это? Мы уже скатываемся в каменный век, в петроглифы. Понимаете? Это, можно сказать, да, сейчас отец Андрей там опять на свою волну встал, там что-то, и начинает тут нам средневековье проповедовать. Да нет, это
делают это даже взрослые.
Это взрослые делают. Это показатель, так скажем, понижение уровня сознания человека, понимаете? Понижение уровня культуры письма, культуры ччтения, анализа чтения, анализа текста. Понимаете, когда любое высказывание там ВКонтакте берется как истина в первой инстанции. Понимаете, а так что так же не должно быть, это текст, с ним надо работать, надо понимать главную мысль. Надо вычленять эту главную мысль, надо проанализировать себя, применить к себе это или нет и так далее. То есть это настолько сложно. Это общее падение уровня образования, так скажем, да, которое в школах. Ведь современный ЕГЭ, оно же не тренирует ум человека, он тренирует память. Да, причем память такую, как вот у собачки Павлова. Что выбрать, если там тебе предложили какой-то выбор? Вот, нам же не требуется анализировать и вычленять главные мысли, да, искать эту мысль, там, как на устном экзамене, там, допустим, или сочинении, когда нужно писать. Вот, поэтому это все, вот эти вот болезни современности, они все очень логично, потому что мы такие есть, мы их и приносим в церковь, да, и начинаем применять к своей духовной жизни. Поэтому большинство ошибок как раз в том, что мы не знаем как раз. То есть, как в Евангелии написано, имеющий уши да услышит, да? Вот нас вроде уши слышат, звуки какие-то мы слышим, а глубины смысла этих звуков мы в слова не складываются, так скажем, эти звуки. Вот поэтому на самом-то деле проблема в духовном просвещении. Вот, поэтому если это жизнь, то она должна иметь свои определенные законы. Да? Вот мы говорим, допустим, жизнь животных. Да? Ну, допустим, жизнь животных. У животных, соответственно, прописано вот период рождения, такие-то там у него признаки, такие-то характеристики, такие-то этапы становления этого существа. Да? Вот он, у него там детишки появились там, и так далее. Так-то он гнезда вьет там, или норку строит и так далее. То есть мы все это понимаем, что это некий живой процесс. Да? И понятно, что курочка, которая находилась в яйце, и курочка, которая сама несет яйца, это немножко, ну, не совсем одно и то же. Да? Это прошел процесс. Это существо, с точки зрения существа. Да?
Это жизнь вообще-то.
Да, но у нее прошла определенная жизнь. Да. Да. И также с духовной жизнью. Вот. Нам не надо фантазировать о себе, во-первых. Очень первое правило – перестань фантазировать.
О себе.
О себе, да. И о некой духовной жизни, которую ты себе представляешь. Откуда мы ее берем? Мы ее берем из житий святых, как правило, да, или из своих собственных фантазий, или неправильно понятых житий святых. Вот в чем специфика житийной литературы? В том, что, вот представьте, подвижник, допустим, в монастыре прожил 50 лет. И это можно написать одной строчкой. Подвижник, допустим, отец там, допустим, Авва Пимен прожил в монастыре в Египте 50 лет. Одна строчка. Даже страничку не заполнит. Следующая строчка. Но он по молитвам своим чудотворил, ел один финик в неделю, спал 1.5 часа в месяц, всех любил, всех целовал, обнимал, и к нему приходили бесноватые, он изгонял бесов, и с ангелами почил, и ангелы на своих светлых ручках отнесли его к престолу Христову.
Все так просто.
Так ведь?
Как бы, да.
Извините, в этой строчке 50 лет прожил в монастыре, самый смысл. Но он не раскрыт, потому что цель и назначение жизненной литературы не в том, чтобы нам раскрывать смысл его борьбы, да? А показать как бы динамику, к чему пришел вот этот самый человек. А ведь весь самый-то опыт вот в этих, может быть, за эти 50 лет он миллион раз падал, вставал на дню, понимаете? И мы это не получаем, этот опыт. И вот, допустим, прочитав вот такие жития, действительно, это так и было, это правда, был такой, допустим, человек. Может, где-то со временем обросло какими-то преданиями, но такой человек был, и он действительно был чудотворец, мы его почитаем как святого, да, но...
Вспоминается это не означает, Мария Египетская.
Да, но это не означает, что ты так сможешь. Понимаете, вот наша ошибка в том, что мы начинаем фантазировать в духовной жизни что-то такое, что она, может быть, и не должна у нас быть. И человек начинает говорить, а я же не могу спать 1.5 часа там в месяц, да, или там сидя 2 часа там сидя на стульчике. И надо экспериментировать, потому что мы тут начинаем копировать какие-то внешние признаки. А есть в церкви, на самом деле, все есть. И есть опыт, как начинать духовную жизнь. Нам с этого надо не с конца идти, да, а начинать с азов, с изучения духовной азбуки, понимаете? Потому что это все на самом деле есть, прописано, я только надо, это надо раскапывать, понимаете, раскапывать.
Было бы желание.
Да, и специфика литературы, особенно древней, в том, что, допустим, византийской, там очень много красивых оборотов, ум человека уже в них сразу как в сетях в вате застрял, и до цели, до смысла, до сути не дошел, понимаете, потерялся. Ой, вы если добрый молодцы, и все, уже потерялся. Особенно мы, современные люди, знаете, текст слишком много букв, все, и сразу отрубаются аналитические способности. Вот, поэтому, отвечая на ваш вопрос, я немножко уехал, наверное, не знаю, нужно ли это, не нужно, это все мое объяснение, но суть вопроса какая, смотрите, мы, проходя вот этот земной путь жизни, каждый, мы должны побороться со страстями. И они, как определенные этапы борьбы, будут нам встречаться. Мы должны с ними познакомиться, мы должны их понять. И вот такая страсть, как уныние, да, как, о котором вы говорите, хотя надо разбираться, уныние ли это, может быть, печаль, потому что эти страсти, они... Ну,
тонкости свои имеют.
Они на самом деле не одинаковые, но они друг друга подпитывают. Но, допустим, если мы говорим, вот в мире все плохо, печально, там, нехорошо, да, это страсть печали. А вследствие нее у человека опускаются руки и начинается уныние. Понимаете, вот, ну, то есть они взаимосвязаны. Ну, это мы все, у всех у нас так, это один механизм. Вот поэтому что с этим делать? Мы должны понимать, что этот период будет, он есть, он закономерен. Понимаете, вот этот вот период, когда, давайте я так расскажу на примере. Вот христианин пришел к вере, для него это, ну, человек пришел к вере, да, стал христианином, для него это все вновь, да, это новый мир, он открывается перед ним, это все такое яркое, все такие, такие эмоции, вот он на службу сходил, вот первая исповедь, да, первое причастие, первая Пасха, первое Рождество, первый пост, там, удачи, неудачи, там, и так далее, все это идет, идет, идет. И потом, когда начинается рутина бытовой духовной жизни, когда ты должен поставить себя на молитвенное правило, а ты не хочешь, тебе лень, ум разбегается, начинается настоящая работа, понимаете? И как только наступает настоящая работа, страсти начинают грустить, понимаете? Им скучно. Потому что если ты раньше бегал, прыгал, веселился, там, ел, что хотел, пил, что хотел, там, делал, что хотел, а тут будучи христианином, да, став христианином, у тебя есть определенное предписание, да, что те или иные поступки являются плохими. И ты начинаешь себя пытаться как-то, значит, ограничивать. И вот это вот ограничение, оно в первую очередь дает вот такой эффект печали, когда страсти начинают печалиться. Это вот представьте, вот, может быть, я не очень красивые какие-то примеры приведу, ну, то, что мне сейчас в голову пришло. Вот представьте, некий паразит, да, вот существует. И вот он чем занимается? Он пьет кровь своего хозяина, да, животного. И вот вдруг животное решило от него избавиться. А он, кроме того, что этот паразит, кроме того, что кровь пьет, он еще и некий анестезию какую-то впрыскивает в кровь, да? И вот он, чувствуя, что сейчас хозяин от него избавится, он начинает еще больше впрыскивать этой анестезии, что и это животное чтобы как остаться, бы... Да, чтобы, да. Ну, не борется с ним.
Угу.
Некий симбиоз такой получается. И вот страсть, она тоже такая. Вот она начинает грустить от того, что человек ее не выполняет. Это нормальный этап жизни духовный. И вот человек сталкивается с тем, что ему грустно, скучно. Понимаете? Начинается печаль, начинается однообразие. А это как раз и есть самое начало духовной жизни. Это вот тут она и есть. Не в впечатлениях, да, не в переживании чего-то нового, новых эффектов, да, потому что это все душевное, это не духовное на самом-то деле, это душевное, пусть неплохие, но душевное, да, впечатление. А духовные как раз должны родиться вот в этой вот борьбе, в горниле этой борьбы, понимаете? Когда человек должен увидеть себя, а эта картинка это некрасивая на самом деле. Ты можешь в зеркало и причесаться, там, девушки могут там навести там какую-то, значит, прекрасный эффект, одеть хорошую одежду, но это же только внешнее. А внутри, кроме нас самих-то, знает только Бог, кто мы такие. Он лучше, правда, нас знает, потому что мы себя часто обманываем, кто мы такие. И вот когда у тебя начинает открываться внутренняя правда, кто ты такой, да, тут надо быть просто готовым, быть, что ты на самом деле не волшебный принц на белом коне, а очень даже поросенок, который сидит в луже, булькает, и самое страшное, ему внутри это нравится. Понимаете?
Но мы же все равно стараемся вести себя достойно. Как бы не показывая
людям,
это
да. Людях, конечно, людям. Да. На людях, конечно, да. Я не говорю, что надо показывать. Не надо никому показывать, что ты поросенок. Это наш личный опыт, да. Я утрирую, если кто-то обиделся, я не хотел никого обидеть. Ну, это пример просто. Опять же, это... Я начал такие примеры применять, видя, что недостаточно просто назвать некий термин, нужны картинки, нужны мультики. Вот поэтому я в своей речи сейчас очень часто применяю такие образы, такие, да, они, может быть, грубоватыми покажут, но они такие, какие есть. Вот, и поэтому вот этот вот этап долгий, на самом деле, он самый долгий, борьбы нудный. Но не всегда это борьба с такими, знаете, потерями. Господь дает утешение. Когда, допустим, после причастия у человека наступает мир, страсть на какое-то время отступает. Да?
Бывает наоборот.
А бывает наоборот, значит, он ошибки делает.
Человеку плохо после причастия.
Это значит, он ошибки делает. Это значит, он не досмотрел что-то. Но это отдельный вопрос.
После причастия должно быть все-таки спокойно.
Да, после причастия у человека должен наступить мир. Mm-hmm. Это ориентир. Это не я придумал. Это можно вот взять святителя Игнатия Брянчанинова, взять проповедь на Великий Четверг. Это четвертый том собрания сочинений. И прочитать, во-первых, что такое там достойное причастие, что такое недостойное, в суд осуждения, да, вот эта тема. Правда, мало она звучит, конечно, можно не отдельно останавливаться и говорить. И плоды принятия причастия, они должны быть, они существуют, понимаете? Какие? Вот святитель Игнатий пишет о том, что должен быть мир, тишина, да, внутри. Человек умиротворен, тих, спокоен, он легко молится, он легко терпит недостатки своих близких, он помнит о смерти, да? То есть он духовно мобилизован. А если после причастия у нас получается, начинаются страсти, да, то есть человек начинает есть много, начинает пить, например, алкоголь. Там.
Давление, люди говорят, поднимаются. Я просто слышала, дети начинают плакать в этот день.
Плакать, да.
Да, такое тоже случается.
Это другой вопрос, почему дети плачут, угу. Да. Человек начинает ругаться, там, скандалы, ссоры, там, битвы там, и так далее. Обжорство и все что угодно, блуд там лезет и так далее. Это от чего происходит? От того, что мы до причастия на исповеди не покаялись в этих грехах или покаялись чисто формально. Потому что настоящее покаяние, оно тоже имеет признаки. Оно должно иметь, оно имеет три признака. Это тоже не секретно, это все у святых отцов есть. Человек должен знать свои грехи, да, не приходить просто каяться, что я грешен во всем, да, а четко знать. Первое, второе, третье. Если ты к врачу приходишь и говоришь, я болен во всем, ну, тебя отправят, наверное, к психиатру. Да? Потому что никому неохота с такими больными, наверное, возиться. Нет, мы приходим к врачу и говорим, у меня болит там зуб или у меня болит ухо. Да? То есть мы конкретно жалуемся. И вот на исповеди мы должны пожаловаться Богу на конкретную страсть. Что тебя мучает? Второе, мы должны раскаиваться. Это тоже сложно. Потому что одно дело, ты пришел, формально назвал, я такой, да, делом, словом, помышлением, выписал откуда-то это, а не прочувствовал внутри, то у тебя работа не произошла, ты вот вообще на долю секунды возненавидел вот твое состояние, да, вот эту молоду, в котором ты пузыри пускаешь, сокрушение должно быть, да? Это не то, что вот можно пофантазировать, знаете, такое потрясение, да, это не потрясение, человеку просто стыдно, что он сделал. Это же элементарное чувство, у нас с детства оно есть у всех. И третье, очень важно, человек должен решиться это не делать, не повторять. То есть, если я иду на исповедь и знаю, что я осуждал там политиков, и говорю, я осуждаю политиков, и думаю, да я сейчас приду домой, включу 60 минут, и снова буду осуждать политиков, так тогда я кого обманываю-то? И вот после причастия таких людей у нас, современных людей, и не у нас тоже, не современных, потому что еще апостол Павел писал о суд и осуждении, да, эту тему. Кто причащается, возникают вот эти вот все страсти, потому что человек не докаялся. Вот это самая главная причина. Дети почему? Они же не виноваты, а дети, они зависят от родителей. То есть в этом обнажается проблема духовного состояния родителей. Потому что если дома мы бесконтрольно, ребенок у нас лазит в интернете, а маленький, ну, те, которые лазят, они уже не плачут, они уже так, так не загонишь. Но тут-то маленький, да. Если мы сами себе позволяем травиться грехами, то ребенок же, он не только питается молоком матери, он и духовно тоже от матери зависит. Она нервничает, ребенок плачет, да. Мать мирная, спокойная, ребенок тоже спокойный. Это еще в утробе матери. Вы лучше эту тему знаете, чем я. Сами можете это все рассказывать. И вот когда ребенок родился, он еще не самостоятельный, он зависит от родителей, в том числе от духовного состояния родителей. Если мы сами себя травим, и внутри мы противоречим Христу, то и сами не причащаемся, допустим, приносим ребенка, вот пусть он будет лучше. И у ребенка внутри начинается диссонанс. Он привык пить вот эту духовную, образно скажем, кровь, да, матери, отравленную, а тут ему предлагают кровь Христа, а в Господь же сказал, нельзя служить Богу и мамоне, да, то есть нельзя в одном сердце сочетать любовь к сатане и стремление ко Христу. И вот ребенок начинает плакать, потому что он по-другому не может, для него это беда, понимаете? И он начинает так орать, что всем как бы говорить, он говорить не может, он говорит, родители, не будьте безумными, вы подготовьтесь сами ко Христу, и я тоже буду с вами, да. Ну, как-то так, наверное. Вот поэтому то, что состояние уныния есть, это, с одной стороны, закономерно. Оно может быть еще иметь другие причины. Да? Допустим, оно может иметь причины в нашей вере. Вернее, в нашем понимании веры. Когда человек, допустим, не до конца, он теоретически это может понимать, но до конца не прожил, не, это не стал его личный опыт доверия Богу. Ведь если посмотреть историю, когда было спокойно? Когда было спокойно? Когда спокойно жила Россия, так что, знаете, поколения выросли в безмятежии, и тишине и спокойствии. Да не было никогда. Что-то все равно было. Или одно, или другое. Или война внешняя, или эпидемия, или... Да даже если все было спокойно, все равно ты будешь сталкиваться там, с смертью близких, со своими собственными болезнями, какими-то неудачами, неурожаями там, и так далее. Да? Если даже вот войны нет. Всегда. Вот недавно мы вспоминали память преподобного Максима Грека. То время мы идеализируем, фантазируем и говорим, это Святая Русь, там золотое время. И человек у нас на Руси 26 лет просидел в тюрьме только за то, что он пытался просвещать наших предков, которые, увлекаясь фарисейством, да, внешним исполнением обрядов и ритуалов, не хотели вникать в духовное содержание веры. Вот, поэтому проблема, вот, от чего человек огорчается, да? Вот Бог посылает нам эти трудности для чего-то, для некой духовной пользы. Когда я это не понимаю, я начинаю впадать в печаль, а печаль — это страсть очень особенная. Вот мы знаем, блуд — это плохо, убийство — это плохо, воровство — это плохо, обжорство, пьянство — плохо. А печаль, вроде она какая-то некая такая, знаете, такой пьеро, воздушный такой, грустит. Так эта страсть, она ничем не лучше, чем тот же блуд, убийство или воровство. Эта страсть очень страшная, она является таким формой богоборчества даже, понимаете. Бог нам дает что-то для пользы, а мы отвергаем, не хотим. И вот это вот отвергание, да, промысла Божия о нас, конкретно вот о нас, в виде болезни, я не хочу болеть, я сопротивляюсь, мне это не нравится, да, я раздражаюсь, потому что я намечтал, что я должен там горы свернуть. А Бог говорит, дурачок, полежи спокойно, пожалуйста. А я начинаю, лежа на этой кровати больничной, дергаться, биться, и мне это не нравится, да? Я впадаю в печаль. Кто тут виноват? Тут я что-то с моей верой, я же христианин, да? Значит, я что-то как-то практику веры не очень освоил. Причина может быть другая, когда мы, допустим, какую-то страсть не нашли в себе, еще пока не обнаружили, и она проявляется, начинает отравлять нам. Как мы все вроде правильно делаем, да, она начинает нас бить потихоньку, и у человека вот такое настроение становится.
Вы знаете, еще вот я про страсти, да, мне понятно, о чем вы говорите, отец Андрей, но вот особое такое вот очень чувствуется как бы большая боль за свою страну, за Россию. Вот как здесь быть?
А так же быть. Так же быть.
Бороться со своими страстями.
Бороться со своими страстями. Понимаете, вот есть утверждения, с которыми я абсолютно согласен и в котором убежден. Вот вы понимаете, можно бороться за Родину, скандируя красивые лозунги, ходя на демонстрации. А вот я считаю, что надо...
Сотрясать воздух, вот это как бы другими словами.
Надо свой подъезд в чистоте держать.
Да.
И свою квартиру. Да. Понимаете? Вот если это будет, тогда получается кусочек России, который
дорог.
Твой,
угу.
Да, не то что дорог, твой, в собственности у тебя находится. Вот его содержи в порядке, пожалуйста. Да? И вот если потихонечку 1, 2, 20, 30, 4, 25, 1 400 000 какой-нибудь человек, россиянин, будет вот свой уголочек России содержать в порядке, то, наверное, что-то должно меняться. Но мир несовершенен. Видите, в чем суть вопроса. И мы, опять же, тут касаемся вопроса веры. Почему мир несовершенен? Вот если мы вроде бы движимые благородным, да, чувством патриотизма, любви к родине, будем ненавидеть тех, кто ее там по-другому думает или по-другому действует, расстраиваться там из-за действий политиков, там, либеральной оппозиции там, и так далее, да, там, масонов каких-нибудь, которые тоже есть и которые никуда не делись, на самом деле, у них свои цели, задачи. Просто если мы, как христиане, вот туда окунемся, мы опять же забываем и будем расстраиваться от этого, мы забываем, почему это все. А ответ на этот вопрос есть в нашей вере. Мир является несовершенным местом. Это место нашей ссылки. Так ведь наше место, наша родина, рай. Для этого создан человек. Там вот вы, я, ваши дети, наши коллеги, мы все запланированы были родиться в раю. Мы же не случайно родились. Богом все спланировано. У него царство, у него все по плану идет, по его божественному замыслу. И, соответственно, мы должны быть там были жить, там родиться, там спасаться, там и так далее. Но получилось, как получилось, как получилось, да? Человек, наделенный свободой, он выбрал быть не с Богом, быть против Бога, да? И земля изменилась, исковеркалась. Тот рай, который здесь был на земле, он прекратил свое существование, и это стало место ссылки. И вот когда мы, находясь здесь вместе с ссылкой, говорим, да несправедливо, да? Или почему так плохо, откуда эти проблемы? Так это христианин ли должен задавать такие вопросы? Он должен сказать, да я знаю, откуда эти проблемы. Потому что мир несовершенен, это место нашей ссылки, нашей скорбей, грубо говоря, да? Поэтому он всегда будет такой. Не было и не будет никогда идеального общества. Идеальное общество в раю. А здесь это такая, знаете, кофемолка, где перемалываются судьбы исторические людей и стран и так далее.
Но все равно же за Россию-то обидно. Мы же ее все равно любим.
А я же не говорю не любить. Это совершенно, совершенно другие вещи. Просто как любить, да, вопрос. Или я ненавижу всех врагов России, да, или их ищу, или там придумываю, там, или так далее. Или я все-таки являюсь христианином, переживаю за свою родину, делаю все, что могу, да, но и в то же время оцениваю, что я не могу. Если я не могу изменить, чтобы не было этой пенсионной реформы, совершенно странной, да безумной даже, можно сказать, по народу ударяющей, по церкви тоже это ударит. Ударит обязательно, потому что это все очень взаимосвязано. Ударит позже, когда у нас прихожане сейчас думают, ну вот я пойду на пенсию, буду внуками заниматься и буду в храм ходить. А сейчас таких уже не будет, потому что они и внуками не будут заниматься. А это значит, следующее поколение пострадает, понимаете? Потому что у них сейчас у нас родители зарабатывают, бабушки, дедушки вроде как пытаются помогать. Хотя сейчас появляется поколение бабушек, дедушек уже работающих. И у нас дети предоставлены сами себе, интернету, телевизору, гаджетам, играм. Вот этой всей гадости, которая там легко доступна, да? И вот результаты всех этих реформ будет то, что это все будет ухудшаться, ухудшаться и ухудшаться. Мы это понимаем? Понимаем, знаем, знаем. Сделать что-нибудь можем? От моего несогласия что я могу сделать? Ничего не могу сделать, да? Вот так. Поэтому тут не все так просто, да, с одной стороны. Конечно, мы это видим, эти все вещи. Но с другой стороны, надо помнить, что перед Богом мы будем отвечать не за президента, не за Совет Федерации, не за министров, а за себя самого. Поэтому вот надо обращать внимание. А то, получается, мы хотим чего-то хотим, некой идеальной страны, да, некой идеальной России, чтобы кто-то пришел, порядок навел, а мы будем только почивать на лаврах. Да не будет такого никогда. Россия не та страна.
А вот, отец Андрей, а как вы относитесь к творчеству Ильина Ивана Александровича?
Вы знаете, вот я вам честно скажу, я к Ильину не подходил, я не отношусь к его творчеству. Не, я знаю, кто он такой, русский философ 20 века, но изучать его трудов, именно так, что я сказать, что я изучал труды Ильина, я не могу. Я читал там бегло, некоторые там отрывки, некоторые там через строчку, но я не могу сказать, что я могу сказать, что
вот про Игнатия Брянчанинова можно поговорить, да?
Про Ильина тоже можно поговорить, но просто вы сказали, читала, не читала. Вот я считаю, что читала это когда труды изучены. Когда, значит, человек написал 200 книг, а ты полистал одну, это ты не знаток Ильина.
Да.
Поэтому меня не учили в университете. Нас учили так, не читал, не имеешь права судить. Поэтому я могу честно сказать, Ильина я еще не читал. Ну, так, чтобы мочь вот, свободно ориентироваться в его творчестве. Несколько статей не в счет. Ну, вы расскажите, я вас послушаю.
Нет, я просто могу только сказать, что он... Вот я вам, поскольку сегодня задавала вопрос про Россию, да, и что мы переживаем за нее, вы ответили, как правильно, что нужно всегда начинать с самого себя, своей квартиры, своего дома, с работы над страстями. А он, у него даже есть такая работа, большая книга статей, которая называется «О грядущей России». Вот он как раз в Россию-то очень верил. Вот мы почему, вот я вот говорю, что вот архиепископа Верки волнует то, что сегодня очень часто слышишь о том, что прямо вот если это, допустим, 5 лет назад мы еще вот эти вот как бы вообще боялись, и неприятно было об этом говорить. И сейчас мы вообще спокойно уже говорим о том, что наступают последние времена, а уже мы упоминаем постоянно про этого Антихриста. В городе, например, едешь, Яндекс.Такси, 6 шестерок. Первая двойка. То есть все как-то вот уже как-то вот все равно что-то такое как бы витает в воздухе, потому что ты это понимаешь, и это очень, очень напрягает тебя, даже страшно становится.
Но это все есть?
Да.
Я с этим согласен совершенно. Это есть, это будет, и это начался процесс не 5 лет назад, это процесс начался, когда Адам согрешил. То есть это планомерный исторический процесс развития человечества. И он когда-то к этому придет, да ведь? Другой вопрос, видите, когда мы изучаем апокалиптические темы, то тоже надо иметь трезвомыслие. В чем оно заключается? В том, что надо помнить, опять же, вот к основам веры нашей надо прийти, снова вспомнить, что на самом деле мы верим в Бога, который управляет всем в общем мире. Он всемогущий. И в его власти и силах изменять процессы. Помните, перед уничтожением Содома и Гоморры, он спрашивал у Лота, праведника. Тот ему говорил: «Господи, ну неужели ты уничтожишь целый город? А если там есть 50 праведников?»
Потом до 10 дошло.
Потом дошло до нуля.
Да, до одного.
Но я к тому, что если праведник был бы, то оставил бы Господь наверняка эти города. Потому что когда есть праведник, когда есть соль, да, пища не испортится. И когда есть в городе праведник, то из этих тысяч живущих вокруг развратников, жителей Содома и Гоморры, кто-то мог еще и раскаяться. А когда вообще никого нет, бесполезно сохранять. Поэтому тут важна, понимаете, надо понимать, я понимаю, что мы любим свою страну, но не она является центром вселенной. Центром вселенной на самом деле является рай. Ну, мне так кажется. Ну, так образно, если говорить образным языком. Поэтому наступят такие времена, когда мир прекратит свое существование, и территория Российской Федерации тоже прекратит свое существование. Но это правда. Это не означает, что надо сейчас опустить руки, бежать там в пустыню, убегать в Америку там или еще куда-то. И Америки тоже не будет. А будет Царство Христово. И вот мы, болея за страну, болея за Россию, там, изучая ее историю, там, переживая, все-таки даже должны понимать, что наша Родина там, там. Мы там окажемся, и там вечность, и там Христос, и там цель. Вот. А эту Родину земную мы должны беречь, должны любить, должны ценить. Вот. Но не забывая, что является главным, что второстепенным. Вот. А эти процессы, они, если Богом попущены, то нравятся они нам или нет, они будут. И тут очень важно, опять же, человеку, христианину, быть цельным, не разбазариваться на вот эту вот борьбу с мельницами ветряными, а сконцентрироваться на том, что главное, главное — это твой ответ перед Христом. Понимаете? Вот у вас есть зона ответственности, это ваши дети, да? Ваша жизнь. Вот это достаточно, чтобы вообще всю жизнь положить.
Так и делаем.
Вот так и надо делать, да, только руки не опускать. Поэтому эти все шестерки, эта вся бравада сатанизма, она есть на самом-то деле, и она будет больше. Будет больше, потому что чем дальше, тем больше массовая культура, да, средства массовой информации, интернет как вот такое совершенно бесконтрольное средство массовой информации, доступное, оно предоставит возможность отравиться этим большому количеству людей. И мы тут с вами, вот сидя в студии радио «Воскресенье», но ничего не сделаем, кроме как предупредить, братья и сестры, сами по возможности не хлебайте оттуда отраву, душу свою сохраните, да? А для этого нужно определенные действия делать, перестать этим всем интересоваться. Потому что если ты начнешь интересоваться вот этими, я не говорю там не читать, допустим, о последних временах, да надо читать, почему нет? Очень похожие признаки, но как пойдет дело, мы не знаем. То есть и суд этой современной истории мы тоже не имеем права устраивать, да, что все закончится со вторым пришествием или еще там 10 лет поживем. Мы не знаем. И для этого в Евангелии есть замечательный пример. Помните про господина, который ушел и оставил слуг своих хозяйствовать? На хозяйстве народ оставил, да? И они должны были всегда быть готовы, когда он придет. Помните эту историю? И вот эта история про нас. Мы не знаем, когда жених придет, да? Жених — это Христос, его второе пришествие. Кому-то кажется, да, это ужас, ужас, страх, страх. А первые-то христиане ждали пришествия Христова, знаете? Как заканчивается апокалипсис? Ей гряди, Господи, то есть, Господи, ну когда ты придешь? Да приходи, мы тебя заждались, понимаете? А мы так вцепились в землю,
да,
что на небе нам говорят, да на небе там рамы. Да нет, нет, нам надо тут вот в политической борьбе поучаствовать. Потому что все справедливости не делают. Потому что человечество такое.
Да, вот ответили вы, отец Андрей, на многие вопросы. Ответили, по крайней мере, на мои, я могу просто да, понимать. И очень бы, конечно, хотелось, батюшка, когда-то с вами еще побеседовать, даст Бог.
Приглашайте, по возможности.
Вот. Поэтому сегодня большое вам спасибо. Так вот мне Господь дал возможность с вами побеседовать.
Ну, спасибо вам.
Вот, и ждем мы все-таки вас на нашем радио православном, которое люди любят и слушают. Мы тоже об этом знаем и думаю, что очень помогает людям спасаться.
Да, помоги Господь спасибо нашим слушателям.
Спасибо вам большое. Спасибо.
До свидания.
Дорогие братья и сестры, это была передача «Беседа о вечном». Сегодня нашим гостем был протоиерей Андрей Канев, настоятель храма в честь Владимирской иконы Божией Матери на Семи Ключах города Екатеринбурга, нашего с вами города. Мы продолжаем наш эфир.